Михаил Кайдаш. «Мой друг скорее жив». Посвящается памяти Даниила Дудникова, Евгения Дробина и Ильи Уварова-Наровского. Глава первая. «Умирать же вроде страшно, так говорят?» «Наверное». Я как-то даже и не ощутил. Мне 27 лет, точнее, должно было исполниться 27 лет. Насколько я там не успел, часов на 16? Надо было на часы посмотреть. Вообще, это хорошая привычка – смотреть на часы время от времени. Она тебя заземляет, цементирует в настоящем моменте. Друзья часто останавливают меня, когда начинаю заводить какие-то такие разговоры. Говорят, мол, я постоянно растекаюсь мыслью по древу. А тут такая ситуация, я умер, а вам все еще что-то рассказываю. Тут бы конкретики побольше. Меня зовут Александр Шарапа. Я оттоптал 26 лет по земле, а оттопчу ли 27-й не уверен. Я определенно нахожусь где-то на этом свете, пусть и не в самом понятном качестве. Это первое, в чем я уверен. Второе, в чем я абсолютно уверен, я очень хочу домой. Глава вторая. Дима шел по улице, как обычно, спеша даже туда, куда опоздать невозможно. Ноги его всегда немного опережали сердце. Он чувствовал, как на лбу выступает испарина и что пульс уже начинает немного отдавать в виски, но остановиться и замедлить шаг не мог. Возможно, ему казалось, что стоит хоть немного замедлиться, то все вокруг сразу обратят на это внимание. Даже не осудят, нет. Просто-напросто обратят внимание. Но этого было достаточно, чтобы вселить в него, если не страх, то навязчивое ощущение неуверенности. Место тоже не способствовало спокойствию. Сутолока улицы Станиславского, особенно утренняя, служила отличным стимулятором. Уже к 10 утра на щербатый асфальт выплескивались десятки, сотни людей. Расстилали прямо на трамвайном полотне простыни, скатерти, полотенца, что придется словом, и начинали выкладывать нехитрый скарб на продажу. Найти здесь можно было что угодно. Антикварные часы, одежду, старую технику, рабочую и нерабочую, животных. Ребята смуглой наружности, всесезонно одетые в черную кожу, продавали золото сомнительного происхождения. Профессиональные барахольщики с блестящими зубами торговали чем придется, что найдется и что кому-нибудь когда-нибудь пригодится. Сутуловатые старушки наперебой предлагали овощи, закрутки, цветы. И все это под палящим уже в апреле южным солнцем. Согнать это столпотворение хоть ненадолго получалось только у трамваев. Заслышав звон транспортного гудка, все бросались сгребать скарб в ткань, убирать товар с рельс. Но стоило трамваю уехать, как все возвращалось на свои места. Дима часто думал, что более подходящего места для жизни Шарапа просто не мог бы найти, как бы ни искал. Где-то здесь, среди исторических домов, попрошаек и воров, Шарапа и поселился не то 5, не то 6 лет назад. Он так и остался для Димы загадкой. Существовал он как-то сам по себе, семьи у него не было, здесь, по крайней мере. Откуда он родом, Шарапа никогда не говорил. Очевидно, что он не совсем местный. Говорил без акцента, без растянутых гласных и фрикативного «х». Очевидно, чем-то занимался, мало кто, правда, понимал, чем. Его все знали или про него, по крайней мере, слышали. Если люди про него что-то и говорили, то только хорошее. Обычно, что он им серьезно помог в тот или иной момент их жизни. Дальше этого рассказа заходили редко. Дима провел рукой по лбу, чтобы вытереть и поправить взмокшие и чуть редеющие волосы. Он остановился у щербатой двери в двор-колодец. В правой руке от резкой остановки чуть дернулся и зазвенел стеклянным содержимым пакет. У Шарапы сегодня все-таки день рождения. С пустыми руками приходить было бы неправильно. По памяти набрав код из 3 вдавленных кнопок, Дима просочился во двор. Шарапа жил на первом этаже, на фундаменте, как он любил выражаться. Его дверь, вторая слева, старая, металлическая, тяжелая. Напряженно выдохнув, Дима трижды постучался костяшками пальцев. Раньше дверь открывалась как-то сама по себе. Просто раз, и дверь сама отщелкивалась, и тебя уже встречал хозяин. Сегодня вслух Димы отчетливо вкралось что-то новое. То ли какое-то напряженное копошение в квартире, то ли беспорядочная громкая ходьба. Щелчок замка. В двери наметился небольшой просвет, и в нем появилось остроносое хитрое лицо. Оно подозрительным прищуром смотрело на Диму. «Ты кто?» «А вы кто?» — по спине Димы пробежал холодок. «Еврей, что ли?» — вопросом на вопрос. «Я к Шарапе. Вы-то кто вообще?» В ответ на это неизвестный собеседник высунул из-за двери голову, глянул Диме за спину. Удостоверившись, что за ним никто не стоял, парень удовлетворенно сказал. «Заходи, пришли уже все. Дверь, главное, закрой за собой». Ситуация начинала нравиться Диме все меньше и меньше. Внутренности его немного задергались, когда он увидел, как парень, уже повернувшийся к нему спиной, задрал футболку и что-то засунул за пояс спортивных штанов. Это что-то блеснуло в свете лампы черным лаковым металлом. «Херовые, короче, дела!» Неизвестный продолжал вещать из глубины квартиры. «Само собой», — подумал Дима. Что-то подсказывало ему, что нужно проследовать за незнакомцем. Дима разулся и пошел по старинному паркетному полу. В квартире он мог ориентироваться уже на ощупь, до того ему здесь все было знакомо. Полупустой платяной шкаф в прихожей, заставленная книгами первая комната, в шкафах и на полках места уже не было. Трюмо, несколько картин, недорогих, но выбранных со вкусом и большим знанием дела. И при этом крохотная, совсем скромная полуторка. На полу постоянно были разбросаны книги, которые Шарапа с определенной регулярностью перечитывал. Данте, Борхес, Одиссея в переводе Жуковского, несколько разномастных непереведенных сборников иностранной поэзии. Удивительное сочетание спартанского быта и духовного излишества. Дальше полумрачный коридор, похожий на музейный, в котором Шарапа постоянно забывал менять лампочки. Слева еще комната, справа санузел, вперед кухня. Нос защекотал запах квартиры. С ним как будто тоже было не все в порядке. Здесь, конечно, всегда пахло стариной, той самой чуть сладковатой стариной, которой обычно отдают пожелтевшие страницы книг, но сегодня этот запах как будто сдобрили затхлостью. Чуть-чуть слишком сладко, чуть-чуть отдает гнилью. Гнилью с примесью табачного дыма. Дима прошел на кухню. Остроносый деловито ходил от стены к стене. Его лицо было подернуто флером какой-то задумчивости. Очевидно, что активный мыслительный процесс ему приходилось компенсировать каким-то движением. Кроме него на кухне оказалось еще двое. В открытое окно курил объемный и крепко сбитый парень с бритым черепом. Дима машинально протянул ему руку и чуть тише положенного произнес свое имя. Какую-то долю секунды парень в прострации смотрел на Димину ладонь, потом крепко сжал ее, чуть шепеляво на испанский манер, выбросил «Сережа». Вернее, что-то вроде «Ш-Сережа». Звук выдернул Остроносова из размышлений. Он тоже подскочил к Диме. Необязательно хлопнул его по плечу и сказал «Артем». Последний персонаж оставался недвижим. Он сидел на том самом потертом кожаном диванчике, на котором Дима проболтал с Шарапой бог знает сколько десятков часов. На столе был выложен привычный натюрморт. Четыре разномастные зажигалки и щербатая красно-белая кружка с мутной пепельно-табачной жижей, в которой плавали окурки. Судя по их количеству и цвету жижи, ребята сидели здесь довольно долго. Или просто очень много курили. Диму немного успокоил тот факт, что среди прозрачного пластика дешевых зажигалок царственно стояла шараповская зиппа. Если она здесь, значит и он тоже. Неназванный персонаж умело сливался с ландшафтом. Его лицо тоже играло подвижной задумчивостью, как у Артема. Только у того поживо дергающимся жвалом было ясно, думает он о чем-то мирском. Мирском, тяжелом, срочном. Тут же в воткнутом в стол взгляде читалось «Я не здесь, я там, я нигде». Отстраненный взгляд и слегка ангельская внешность с волнистыми прядями, как у херувимов, контрастировали со всем, что происходило ниже шеи. С замызганной майкой, с бугрящимися под рукавами мышцами плеч. Артем отвесил тому несильный щелбан, мол, люди пришли, к тебе обращаются. Опущенная в стол голова тяжело выдохнула и изрекла имя, больше походившее на стон.
«Родион».
Дима попытался сглотнуть ком в горле. По ощущениям, он сейчас был по размерам с Юпитер. Слюна не шла дальше миндалин, как ни пытайся. Нутро свербело, как кожа от поношенного свитера. Что-то здесь не то. Он опустил пакет на стол, тот зычно звякнул. Так что случилось? Ему показалось, что он нарушил какое-то негласное правило, которому неукоснительно следовали в этой ситуации. И как будто вошел по пояс в липкую стоячую воду, подернутую ряской. «В комнату сходи, сам посмотри, там и лежит». Дима так и не понял, кто это сказал. Как будто никто и не открывал рта, не шевелил губами. Эта фраза просто возникла в воздухе. Просто произошла и произнеслась. Зудящие мысли пчелы зажужжали в голове. Мозг сразу кинулся к самому жуткому из вариантов. Потом тут же попытался его откинуть. Не получилось. На ватных ногах Дима проковылял до комнаты. От неуверенного толчка дверь неохотно, с дребезжащим скрипом открылась. Неохотно, как будто сама не хотела показывать, что же там внутри. Шарапа лежал на своем продавленном матраце. Тело было раскинуто, как у декадентки на картине. Еще и комната в таких же блекло-зеленых тонах. Левая рука, скинутая с кровати, чуть не доставала до пола. В правой заботливо обнята какая-то книжка в мягком переплете. И прижатая одним уголком под мышкой одеяло, по диагонали закрывавшее половину тела. Привычного движения вверх-вниз в районе груди и живота не было. Как он умиротворенно смотрит. Вот первое, о чем подумал Дима. У него наконец-то успокоился взгляд, обычно бегающий, какой-то всклоченный. Бешеные глаза были прикрыты тяжелыми веками. За первой мыслью сразу подскочила вторая. «Он здесь, а его, похоже, больше нет». Дима подошел поближе. Машинально захотелось проверить пульс. От шеи рука зачем-то дернулась вверх. Щека Шарапы была твердой, шершавой, как потрепанный футбольный мяч. Дима не запомнил, ни сколько времени он провел в комнате, ни как вышел из нее. Время как-то истончилось, стало неестественно пластичным. Прямо как нагретый свечной воск. А лицо Шарапы тоже было как нагретый и застывший свечной воск. В этой квартире произошла трагедия. Несколько человек потеряли близкого друга. Возможно, даже более близкого, чем они были готовы себе это признать. За окном вдруг забесновались гудки машины трамваев, заматерились люди. Там тоже, похоже, произошла трагедия. Артем громко выругался и вскочил со своего места. «Я же скорую вызывал, а у нас ворота заперты!» И вся компания послушно поспешила за ним. Арка двора была огорожена от остального мира тяжеленными воротами. Раньше они вселяли какое-то чувство безопасности, но сейчас от них было больше вреда, чем пользы. Дима бросил взгляд в просвет между створок. Поперек улицы стояла карета скорой помощи. На нее-то и были направлены и все гудки, и ор, и мат. Ворота были надежно заперты на щеколду и ржавый амбарный замок. Не без труда Сережа выдернул заевшую щеколду из земли и зафиксировал ее в открытом положении. Дело оставалось только за замком. Все знали, что у Шарапы ключа быть не может. Таких ключей на весь двор было штуки три, и все у владельцев машин, которые здесь же и стояли. А у Шарапы машины не было. Артем постучался в первую попавшуюся дверь, находившуюся тут же на фундаменте ровно напротив. Решетки на окнах квартиры были оплетены виноградными лозами. С обеих сторон от двери были выставлены картонные коробки. То ли кофе, то ли чай, то ли что еще. Из-за двери появился заспанный и небритый мужчина. На просьбу дать ключи, мол, друг умер, скорая заехать не может. Он только бросил презрительный взгляд и вернулся в квартиру. Металлическая дверь громогласно ударилась об раму и поставила еще более жирную точку в разговоре. Артем сплюнул на землю со словами «Ну и пиздец». Со стороны арки вдруг раздался грохот. Оказалось, Сережа успел где-то найти кусок арматуры, которым он и вдарил по замку. Решение оказалось еще более простым. Редко, когда в квартире Шарапа наблюдалось такое оживление. Даже иронично. Врачам аккомпанировала двойка обнаруженных неподалеку патрульно-постовых. Дима так часто здесь бывал, что эти двое даже показались ему знакомыми. Один округло-гладкий, другой угловато-сухой. Врачи осмотрели Сашу. Его даже пришлось немного раздеть. Бытовая поножовщина и прочие тяжкие телесные в этом районе были не редкостью. Они предварительно констатировали смерть от естественных причин с каким-то спокойствием в глазах. Все вроде просто и понятно. Артем умудрился вспомнить, что у Шарапы при жизни был порок сердца или что-то подобное, что упростило опросы. Осталось вскрытие, потом заключение. Потом свидетельство, подписать все акты, связаться с родственниками, если они есть, конечно. И самое сложное – похоронить. Полураздетого Шарапу погрузили на каталку. Сережа все время рвался помочь врачам. Что-то мешало ему оставаться полностью безучастным. Шарапа радостно давал ему поводы. То нога свалится с носилок, то рука куда-то некрасиво съедет. А Сережа носился хвостом и пытался привести друга в товарный вид. Пусть и мертвого, пусть и на каталке. Шарапик как-то не пристало выглядеть неаккуратно, даже здесь. Стоило машине выехать за пределы двора, в него умудрились просочиться двое неизвестных. У одного была бычья шея, у другого овечьи глаза, застеленные мутной пеленой. Второй и начал говорить. «Трагедия, страшная трагедия. Приносим свои соболезнования вашей потере. Мы представляем ритуальное агентство «Эпитафия». Начал, но закончить не успел. Артем и Сережа бросились на них и пинками выгнали со двора. Артем успел назвать их ебаными коршунами. Сережа промолчал. Дима обратил внимание, что Сережа вообще немного говорит, в отличие от Артема. И в отличие от Родиона, который не говорит вообще. Отдышавшись, Артем подошел ко всем остальным и коротко заявил. «С похоронами, со всем таким я распетляю. Будем на связи». Продиктовал свой номер телефона и тут же как будто испарился. За ним, немного погодя, ушел Сережа. Только Дима и Родион остались стоять возле квартиры Шарапы. Дима машинально закурил, протянул пачку. Родион промолчал, но не отказался от предложения. На середине сигареты Дима выбросил в пустоту. «Получается, это конец?» «Я думаю, это только начало», — так и прозвучала первая полноценная фраза из его уст. Дима подумал, что это должно было его как-то успокоить и подбодрить, но от этой мысли стало только страшнее.